Павел Волченко. «Сашенькины сказки». Читает Виктор Самарин.
Сказка первая. Про хомячка Пашку и про то, как он таблички ставил. Здравствуйте, дорогие мои маленькие друзья. Я хочу вам рассказать историю про маленького Сашеньку, про его маму и про сказки, которые она ему рассказывала. Ведь все мамы рассказывают своим детям сказки. А эта мама рассказывала своему Сашеньке не какие-нибудь там известные сказки. Ни Золушку, ни Красную Шапочку и даже не Колобок и не Семеро Козлят. Она рассказывала ему сказки, которые были только для него одного. Вы спросите, а зачем она их придумывала? Почему бы не рассказать те сказки, которые все знают? А затем, что когда она их Сашеньке рассказывала, она хотела ему показать, что плохо, а что хорошо, как надо поступать правильно, а что делать совсем уж нехорошо. И она рассказывала их не просто так, а только тогда, когда у Сашеньки что-нибудь случалось. Вот и сегодня у него опять что-то случилось. Он пришел из садика насупленный, серьезный и молчаливый, и даже рассказывать не захотел, что же сегодня с ним приключилось. Ну что же, друзья мои, давайте-ка мы спрячемся и сами посмотрим, что же было дальше.
«Сашенька», — сказала мама серьезно, — «ты почему так плохо кушаешь кашку? Я же ее для тебя готовила, она вкусная, сладкая и с бананом».
«Не хочу». Сашка насупился еще больше и отодвинул от себя тарелку.
«А почему не хочешь?»
«Не хочу и все тут».
«И тебе не жалко маму? Не жалко, что я старалась для тебя, а ты не кушаешь?»
«Не жалко».
«Сашенька, так нельзя говорить», — мама нахмурилась.
«А я буду так говорить».
«А я тогда с тобой разговаривать не буду», — она отвернулась. «Я с хамами и злыми мальчиками не разговариваю. Так-то».
«А я не хам, и я не злой.
Это не я виноват».
«Ну а кто?» «Это Димка виноват. Это из-за него все».
«Уж так прям из-за него».
«Да-да, из-за него. Он у меня сегодня фломастеры отобрал, а они мои. Я их у него снова забрал, и мы из-за этого поссорились, а фломастеры мои. А он!» И Сашка сник. Больше не найдя нужных слов, всхлипнул и тихо добавил. «А он сказал, что они общие».
«А это ты про какие фломастеры говоришь?»
«Про детсадишные. Их там много, очень много, все цвета есть. Их вот так много». Он растопырил все 10 пальцев, сжал кулачки и снова растопырил пальцы. «Вот как много».
«Ну, раз они детсадишные, то они тогда и правда общие?»
«Нет, не общие. Я их первый утром взял».
«Первый?»
«Да. Самый первый».
«Ну, может, тогда они твои. А если их завтра Дима первый возьмет?»
«Все равно мои. Я же их сегодня взял, а он завтра. И вообще, кто бы их теперь не взял, они уже мои. Так-то. Вот завтра возьму и напишу на них «Мое», чтобы все знали, что это мои фломастеры».
«Так и напишешь?»
«Так и напишу».
«Ну ладно, напишешь, только давай я тебе сначала сказку расскажу».
«Сказку? А про что?»
«Про хомяка Пашку».
«Не знаю такого».
«Ну, я тебе расскажу, и ты все узнаешь. Садись поудобнее на кресло и слушай».
В одном лесу, на зеленой полянке, под старым дубом, живет маленький хомяк. Зовут его Пашка. Он хороший хомяк. Такой, каким и должен быть. Пушистый, с розовенькими ушками, розовеньким же усатым носиком, с большими круглыми щечками, с хвостиком-кисточкой, вполне себе обычный хомяк. Единственное, чем он отличается от остальных хомяков, это очки. Они у него большие, в толстой роговой оправе. Он всегда их поправляет своими короткими лапками. А когда он вдруг почему-то без очков, он всегда щурится. И друзья у него, конечно, тоже есть. Хорошие друзья, настоящие. Щенок Антошка. Умный, рассудительный И если бы очки выдавали только самым-самым умным, то у него, конечно, они были бы. Но для того, чтобы носить очки, надо не только много знать, но еще и плохо видеть. Антошка видел хорошо. Еще был у него друг. Еще был у него друг котенок Егорка. Котенок Егорка, может, был и не таким рассудительным, как Антошка, зато он был красивый и не умничал, когда не следовало. А еще он был очень добрый. Однажды утром хомяк Пашка выбежал из своей норки под старым дубом на улицу и сразу же заметил, что в траве что-то блестит. Ему стало интересно, что же это там может быть. Пашка поправил очки, принюхался розовым носиком и только потом побежал к блестящей вещице. Но не успел он ее взять в лапки, как на полянку вышли котенок Егорка и щенок Антошка. Пашка оглянулся на блестящую штуку в траве, и так ему стало жалко ее друзьям показывать. Вдруг попросят дать поиграть. А так нечестно. Пашка ее первый нашел. «Привет, Пашка!» — крикнули разом Антошка и Егорка. А Пашка даже не поздоровался в ответ. Он поскорее бросился в траву к блестящей штуковине. Ходят тут всякие, а потом вещи пропадают. Пашка торопливо сунул за щеку блестящую штуковину, повертел носом, устраивая добычу поудобнее, и уже милостливо добавил. «Ладно, уф! Прифлы так прифлы! Чего ты возмущаешься?» Удивился рослый щенок Антон, но все же поостерегся, шагнул назад. «Кто тебя тут за главного оставил?» «Атифя!» — повертел носом Пашка, но неведомое что-то не желало устраиваться во рту, и вместо этого остро и неудобно выпирало из-под щеки. «Тьфу!» Пашка выплюнул в свои короткие ручонки блестящую гранями гайку. «Пакость какая неудобная! А что же ты ее в рот тащишь, пакость эту? Она еще и не мытая, наверное?» «Тебя не спросили», — недовольно проворчал Пашка. «Пихаю, значит, надо».
«Да отстань ты от него, мр!» Котенок Егор придирчиво посмотрел на свою чистую, ухоженную лапку и лизнул ее шершавым язычком. «Жадный он, вот и тащит».
«Нет, Егор, подожди!» Щенок Антон задумчиво склонил голову. «Ну, жду». Котенок Егор выпустил коготки и полюбовался на то, какие они остренькие, беленькие и блестящие. «Если Пашка это взял, то значит, ему это зачем-то надо. Паш, я правильно говорю?»
«Правильно», — деловито ответил Пашка, вертя в коротких лапках гайку. «Все же красивая она, большущая, блестящая, граненая, а посередине дырочка. Вот взять бы ее, да и повесить у себя в норе на гвоздик. Пускай гости ходят потом, любуются, спрашивают. Где ж ты это такую красоту нашел? А он кивать будет важно. Да-да, именно важно. Вот только в гости он никого не приглашал, потому что ни рассудительный щенок Антошка, ни спокойный котенок Егорка к нему в норку пролезть не могут. А пролезет разве что таракан Александреус. Но чем с таким водиться, уж лучше вообще без гостей сидеть». Пашка вздохнул, вновь повертел носом, примеряясь к гайке, потом передумал и быстро сунул ее за спину и задней лапкой толкнул, чтобы она в траву подальше закатилась. Пускай поваляется пока. «Ну вот, мяу!» С блаженством потянулся Егорка, выгнув спинку. «Вот он ее и выкинул. Что я тебе говорил?»
«Не выкинул, а спрятал на потом», пробурчал обиженно Пашка и тут же воинственно заявил. «И если что, ты смотри. Больше никто не видел, где она спрятана. Пропадет, с тебя спрос».
«Фи, нужна она мне, гайка твоя».
А Антон еще и подначил. «Ты еще табличку поставь. Мое не трогать». «И поставлю». «Ну и ставь, жадина», обиделся Антон и даже фыркнул. «Мы к тебе как к другу пришли, а ты...» «А что я? Ну что я? Ведь порасташат же все. Глазом моргнуть не успеешь».
«Ну кто? Кто порастащит?»
Не унимался Антон, пританцовывая на месте. Так он сильно волновался. «Я? Егорка? А может и ты?» Пашка аж подобрался весь. Поднялся на задние лапки и с трудом на них удержался. Уж больно сильно тянули тяжелые щеки к земле. Его маленькая лапка ткнула острым, немытым пальчиком прямо в черный мокрый нос Антона. «Вот ты и растащишь. Вчера вот тут, прямо тут фантик красный красивый лежал. Где он? Ну где? Не знаешь? А я знаю. Стащили его». И так, между делом, поправляя очки, добавил. «Кстати, может, и ты стащил».
«Я?»
От удивления Антошка уселся. От возмущения поднял уши. От злости он бы еще и зарычал. Но он был воспитанным щенком и поэтому сдержался. «Да, если хочешь знать, именно ты. Кто вчера весь день его изнюхал и говорил еще, что пахнет вкусно? Я, что ли? Или Егорка?»
«Да и Егорка тоже хорош. Лапами его гонял, будто играться больше не с чем».
«Да ты знаешь, кто?» — не удержался Антошка. Даже шерсть на его загривке вздыбилась. «А сам-то ты кто после такого? Сегодня фантик, завтра...»
«Все, замолчали оба», — вскрикнул Егорка. «Вот он, фантик твой, в траве. Ветром его сдуло. Антон, пойдем, что с ним разговаривать?»
«Ну и идите, идите. А я сегодня же таблички и поставлю. Вот, в траву его, понимаешь, сдуло. У каждой вещи свое место должно быть. Вот, хоть и в траве, вот». Антошка с Егоркой даже не оглянулись на его эти крики. Правда, у Антошки все еще шерсть дыбом стояла, а у Егорки хвост над травой как помело метался. Разозлились, значит. Пашка же еще носом повертел, пофыркал, щеки свои понадувал, очки снова поправил, да побежал к себе в норку, где у него был спрятан коробок горелых спичек, три листочка из тетрадки в клеточку и коротенький огрызок красного карандаша. «Вы у меня еще увидите, вы у меня еще узнаете», — бурчал он, а лапки уже быстро мастерили из квадратных обрывков листочков и горелых спичек таблички. «Вот я вам покажу, вот вы у меня еще посмотрите». Он послюнявил грифель карандаша и, высунув кончик языка, начал старательно выводить на табличках большие буквы. Долго он писал, тщательно буквы выписывал, обводил их, чтобы поярче были. И когда от карандаша ничего почти не осталось, так, кусочек с ноготок, все таблички были подписаны. Пашка отбросил в сторону жалкий, обслюнявленный карандашный огрызок, быстро вскарабкался на свою любимую подушку, которую нашел еще прошлым летом на поляне, и окинул с высоты дело лап своих. Весь пол норы, вдоль всех стен ее, стояли и лежали аккуратные таблички, на которых большими буквами было старательно выведено. «Мое! Красота-то какая!» — всхлипнул от восторга хомяк Пашка и даже очки снял от умиления. Утром Антошка с Егоркой пришли мириться. «Ну а как иначе-то? Они же были настоящими друзьями, а не так поиграли, обиделись и забыли. Вот только помириться они не смогли. Они вообще все слова забыли и только рты открыли от удивления, когда увидели поляну. Вся, абсолютно вся поляна была истыкана маленькими табличками с большой кричащей надписью «Мое». Не осталось ни одного цветочка, ни одного маломальски заметного камушка, рядом с которым не было таблички. А вход в Пашкину норку между корней старого дуба так и вовсе был обставлен этими табличками со всех сторон.